Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, за Его труд над каждым из нас лично. Отец, мы верим, что Духом Твоим у Тебя получится. Спасибо Тебе за то, что милость Твоя, она возвеличивает нас и помогает каждому из нас, забывая прошлое, простираться к вышней почести звания. Спасибо Тебе за труд Твоего Духа, за могущественное Его действие и воздействие на нашу душу. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой, Духом премудрости и откровения, исцеляет нашу душу, освобождает нашу душу от всякого влияния тьмы. Отец, мы выбираем Твою волю. Мы выбираем приготовленное Тобой для каждого из нас лично. Мы выбираем Тебя. И мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой помогает нам держаться Тебя, Твоей воли, приготовленного Тобой. Мы выбираем Тебя, Отец. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой, могущественный Дух Господень, служит нам и направляет нас, и поможет нам в этой мудрости сверхъестественное понятие принять несравненно больше. Мы просим Тебя, помазывай нас и направляй нас Духом премудрости и откровения во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты будешь направлять и вести, производить и хотение действия в каждом слушающем. Я прошу, помажь Духом премудрости и откровения и меня, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано в силе, сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за этот материал, за эту мудрость и за то, что Ты направляешь и ведешь в ней Духом Твоим Святым. Во имя Иисуса. Аминь. Так, итак, мы рассматриваем с вами материал, связанный именно с мудростью Божией. То есть сам по себе этот материал не является каким-то особенным, который знать, ну, очень важно. Но знания в этом материале помогают убирать суету. То есть все-таки есть приготовленная Богом мудрость, которая обогащает и печали с собой не приносит. И Писание говорит, что мудрые наследуют славу. И Писание говорит, что пути мудрости вверх. Писание говорит, что благоразумный видит в виду и уклоняет. То есть много стихов из Писания, которые представляют мудрость как что-то, что помогает в этом враждебном мире, в этой враждебной среде, действительно жить на земле, как на небе. И та мудрость, которую мы рассматриваем, она примерно и относится к этому, потому что то, о чем мы говорим, это не то, чего нет. Это то, что уже есть. Находится оно в мудрости Божией, и доступно каждому участнику завета. Но невежество в вопросе того, что находится в мудрости Божией, приводит к тому, что это остается невостребованным. То есть это есть, это приготовлено, это доступно, но невостребовано. Невостребовано даже не по вопросам, связанным с деноминациями, хотя где-то присутствует это, а невостребовано в целом по причине невежества, что рожденные свыше не знают, что в Божьей мудрости уже приготовлен каждый день. Причем не только приготовлен, но и уже обеспечен. Причем приготовлен и обеспечен именно для этого конкретного человека. И, в общем-то, принимать это дарованное не так сложно, когда вы знаете, что это есть и как это принять. И этот материал помогает эти простые вещи как узнать, потом так и применять. Я хочу отметить некоторые основные моменты с нашей первой встречи. У нас сегодня по счету 4-я. Я хочу так избирательно из каждой встречи отметить что-то важное. Что-то важное. Первое, что отмечу, мы в первой встрече об этом говорили, что мы не приняли духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное мы от Бога. То есть Дух Божий, находящийся в вашем духе, также дан вам, чтобы информировать вас о том, что приготовлено для вас на этот день. То есть Дух истины, который в вашем духе, он выполняет миссию на сегодняшний день, как информирующего вас о воле Божией для вас лично на этот день. Почему оно происходит именно так? Дух Святой не навязывает волю Божию, но он ее предлагает. А уже что вы будете делать с этим, это уже ваш вопрос. Но так как само как развлечение голоса Духа Святого у многих верующих под вопросом, так и в целом естественно и знание воли Божией, индивидуального характера, но тоже остается под вопросом. Поэтому каждому рожденному свыше Духом Святым доступно знать, дарованное ему от Бога. Также мы с вами отмечали в нашей первой встрече, что приготовленное Богом в Его мудрости несет в себе то, что имеет будущность и надежду или благословение для тех, кто будет ей руководствоваться. Тоже неплохо знать рожденным свыше. Вообще в мудрости Божией находится путь каждого человека. И когда человек воплощается, приходит на землю воплоти, то буквально в тот же день он получает законное право наследования по этому пути. В общем-то, Бог общается с человеком, исходя из того, что делает человек с тем, что Бог приготовил для него. Что мы отметили с вами во второй встрече? Я отмечу именно некоторые моменты. Во второй встрече мы стали говорить о духовной и физической сферах. Так как для того, чтобы практиковать настоящую мудрость, нужно было положить некоторые основания правильного понимания, так как мы все равно говорим о дне, который проявляется в физическом мире, но берет свое начало в мире духовном. Поэтому мы рассмотрели мудрость, связанную с духовной сферой, что это такое, и каково влияние духовной сферы на естественную физическую. Мы с вами отметили такие важные моменты, что духовная сфера – это сфера формирования. Это сфера, в которой начинает формироваться или сеяться то, что потом происходит в естественном физическом мире. То есть мы с вами, может быть, не так детально, но я верю, что достаточно ясно обозначили, что духовная сфера, как первичная сфера, это сфера, в которой каждый рожденный свыше имеет возможность начать формировать или через притчу сеятеля сеять то, что потом ожидает пожать в физической сфере. И мы с вами также отметили на нашей третьей встрече, немножко поговорили о естественно-физической сфере, как о сфере проявления или сфере жатвы. Мы отметили с вами, что естественно-физическая сфера всегда была отображением процессов, которые были начаты или активированы в сфере духовной. То есть сама та мудрость, которую мы рассмотрели, я верю, подвела каждого слушателя к тому, что события, происходящие в жизни, это закономерность, это то, что не берется ниоткуда. У каждого события всегда есть его процесс формирования. То есть есть сеятель, есть время посева, время всхода, время жатвы. То есть есть определенные процессы, которые происходят. Другое дело, так как они сокрыты от органов чувств, то создается впечатление, что якобы ничего не происходит. Но Писание говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. То есть все процессы в духовном мире всегда рассматриваются через правила духовного закона сеяния и жатвы. И, в общем-то, это своего рода дар, чтобы человек, как духовное творение, занял свое место. В первую очередь в духовной сфере. И через духовный мир стал оказывать влияние, творя волю Божию, в естественном физическом мире. Это то, что мы с вами отметили в наших предыдущих трех встречах. А сегодня, продолжая еще формировать основания, нам нужно затронуть еще одну дисциплину, важную дисциплину для входа в приготовленный Богом день. Это вопрос применения веры. Эту дисциплину нужно затрогать всегда, где-либо, где присутствует принятие от Бога. И я хочу сразу отметить некоторые важные моменты. Всякий раз, когда поднимается вопрос веры, обязательно должно присутствовать обетование. На сегодняшний день, как ни печально признать, но в большинстве случаев, говоря о вере, верующие говорят вне обетования. То есть представление о вере – это типа «я верю». Послушайте, это вообще никакого отношения к вере не имеет. Это может быть ваша уверенность. Но вера Богу основывается на Его обетовании, а не на вашем хорошем исповедании «я верю». Вы можете говорить «я верю», но в этом нет веры, потому что вера Богу основывается только на том, что Он пообещал. Если нет обещания, у вас не может быть веры Богу. Так как в чем она и по отношению к чему она. И это я бы хотел, чтобы вы ухватились за это, потому что часто в дискуссиях между верующими сам диалог строится на позиции «я верю». Я спрашиваю, и что лежит в основании вашей веры? Ну, я верю Богу. Такой веры не бывает. Вера Богу всегда основывается на Его обещании. Нет обещания – нет веры. Нет знания воли – нет веры. Поэтому дисциплинируйте себя в этом вопросе, так как практика веры является важной составляющей жизни праведного. Праведный верой жив будет. И что бы я еще хотел отметить, прежде чем мы приступим к настоящей теме. Сама практика применения веры, о которой будем говорить, мы не относится только к практике применения веры на входе в завтрашний день. Мы будем рассматривать с вами веру, которая работает во всех дисциплинах обетований одинаково. То есть вы можете взять все, что мы будем говорить сегодня о вере, и применять абсолютно к другим обетованиям. Потому в послании к римлянам, вера представлена как духовный закон. Закон веры. Почему как бы это такое имеет назначение? Потому что вера фактически в каждых обетованиях работает так же, как и в другом последующем обетовании. Потому один раз применив веру в каком-либо обетовании, вы можете смело утверждать, что она работает так же и в остальных. Другое дело, опять-таки, невежество в вопросе веры привело к тому, что рожденные свыше, применяя веру к рождению свыше через обетование, потом, после этого, начинают пробовать жить в Царстве Божьем как-то по-другому. То есть они применяют веру в обетование, рождение свыше, в спасение их, входят в Царство Божие, а там продолжают жить как-то по-другому, не применяя веру или применяя ее так, как они считают нужным. Нет, вера такая, как она есть и как она применяется один раз, так как же она применяется всегда. Один раз выучив само применение веры, оно не меняется никогда, нигде и ни в каких других обетованиях. В этом есть как бы и простота, и почему в послании к римлянам апостол Павел использует по отношению к вере такой термин, как закон веры, потому что она действует всегда по одним и тем же правилам или по тому же, одном и том же порядке. Хорошо. Итак, еще раз отмечаю, что применение веры всегда предполагает в первую очередь знание Его воли. То есть иначе у вас не может быть веры Богу. Когда Иисус говорит, имейте веру в Бога или имейте веру Божью, само начало этих слов Иисуса уже предполагает, что у вас должно быть обетование. Иначе вы не можете ее иметь. То есть Иисус вкладывал в эти слова обязательное присутствие обетования или его воли. Конечно, когда верующие читают этот стих, они вообще вырывают его из контекста воли Божьей. Поэтому берут дальше и говорят, все, чего не скажете. Подождите, все, чего не скажете на основании его воли, это не вне его воли, это в его воле, если чего просим по его воле. Но опять дети Божьи берут и делают, в общем-то, так, как они считают нужным. Хотя иметь веру Богу вне его воли невозможно. Невозможно. Так как вы собираетесь верить ему, а это у вас только получится на основании того, что он пообещал. Иначе вы не можете ему верить. Предполагать можете. Догадки строить можете, но это никакого отношения к вере Богу не имеет. Не имеет. А теперь мы, начиная рассматривать моменты применения веры, еще раз напоминаю, что то, о чем мы будем говорить в применении веры, касается всех обетований. Поэтому, да, мы будем делать акцент на применение веры в вопросе входа в завтрашний приготовленный Богом день, но вы можете это применять к любому Божьему обетованию, потому что мы рассматриваем фактически правила, по которым действует вера Божья. Вера Божья. Итак, с чего начать вход в завтрашний день? Учитывая, что это мудрость, которая сокрыта не от вас, а для вас, причем сокрыта в вашем духе, то есть сам порядок, как Бог установил входить в завтрашний день. И этот порядок звучит в следующих стихах. Евреям 11 глава, 6 стих, там говорится так. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Естественно, что когда вы собираетесь взаимодействовать с мудростью Божией, приготовленной для вас, Богом, вам обязательно придется применять веру Богу. Потому что без веры Богу угодить невозможно. И следующий момент, который также очень важно знать, что у каждого из рожденных свыше еще есть небезупречная душа и то, что в ней находится, и тело, которое лишено славы. То есть это те две составляющие, которые обязательным условием предполагают проявление милости со стороны Бога. Об этом надо всегда помнить. Я просто вижу, как не хватает откровения в этом вопросе у рожденных свыше. Потому что иногда, говоря о принятии от Бога, они фактически разговаривают так, что то ли надо произвести впечатление на Бога, то ли оказать нужно давление на Бога, то ли Бога просто нужно потрусить и, как у Хаттабыча, вырвать у него волосинку из бороды, а потом уже по ходу что-то замутить. Послушайте, это все опять-таки детство и недостаток знаний в этом вопросе. На сегодняшний день Богом установлен простой порядок. По вере, чтобы было по милости. Учитывая небезупречность, содержимое нашего ума, и то, что иногда оно выдает, учитывая небезупречность нашего тела, лишенного славы пока еще, если не милость Божия, то по отношению к небезупречному человеку Бог ничего не должен. Единственная причина, по которой Бог вообще что-то делает в отношении рожденных свыше, это милость, которая превозносится над судом. Но само взаимодействие с Божьей милостью небезупречному человеку невозможно без применения веры. Потому по вере, чтобы было по милости, или чтобы милость была определяющей со стороны Бога по отношению к верующему ему. Вам нужно откровение в этом вопросе. Постарайтесь никогда не производить на Бога впечатление. Вы не можете произвести на него впечатление. И не пытайтесь Богу представить себя правильным или угодным, или достойным. Вы тоже займетесь самоправедностью и больше займетесь изнурением или мазохизмом. Ваша часть – научиться верить Богу. Тогда милость всегда будет активирована, а значит и отношение к Богу вам будет без учета даже уже совершенных вами ошибкой после того, как вы покаялись. Итак, все, что делает Бог в отношении рожденных свыше, Он делает, основываясь на своей милости. Основываясь на своей милости. Конечно, эта милость обязательно приводится в действие верой. По вере, чтобы было по милости. Вообще вера и милость, они всегда идут рука об руку. То есть, если вы собираетесь приводить веру Божью в действие, то милость будет обязательно приведена в действие. Так как по вере, чтобы было по милости. Применение веры никогда не бывает без присутствия со стороны Бога Его милости. Его милости. Поэтому с чего начать вход в завтрашний день? С применения веры. Так будет активирована милость Божия по отношению к вам. И так Бог не будет вменять вам даже уже, может быть, вчерашних ошибок. По вере, чтобы было по милости. Вопрос второй, который мы сейчас рассмотрим. А как привести в действие веру Божию? Мы говорим именно о вере Божией. Как привести в действие веру Божию? Написано, послание к римлянам Духом Божиим через апостола Павла написано. Римлянам 10 глава, 17 стих. Вера от слышания. Давайте я здесь немножко дам расширенную подготовку. Расширю, чтобы приготовить вас. Вы наверняка тоже соприкасались с такими высказываниями, брат Олег. У меня, наверное, то ли нет веры, то ли я не имею понимания вообще, как верить. Вот, наверное, у меня ее нет. Или я не понимаю вообще, как привести в действие веру. Послушайте, вера не от понимания. То есть, если вы будете просто думать, как верить, или если вы будете просто сидеть и думать, что она сама как-то там заблудится и забежит к вам в мозги, то вы уже неправильно действуете. Писание говорит, вера приходит от То есть для того, чтобы началась активация веры, должно присутствовать слышание. То ли это слышание будет связано с вашим исповеданием, то ли это слышание будет из какого-то источника, но слышание. То есть даже если в момент, когда вы сели на стул, вы не испытывали в себе дерзновения веры, и вера как-то вот не давала о себе знать, но когда вы включите какой-то источник, который будет говорить слово веры, в вашем духе начнет что-то происходить. Не в вашем уме, потому что сердцем веруют, а не умом. Но должно быть что? Слышание. То ли это вы что-то говорите вслух, то ли это кто-то записал и говорит что-то вслух, а именно слово веры. Пожалуйста, не надо слушать учения, пытаясь возгревать свою веру. Учения не возгревают веру. Учения приносят откровение, которое связано с исцелением души. Вера же работает с духом. Следовательно, для того, чтобы возгревать веру, вы должны слушать слово веры, которое называется обетование. Каждое Божье обетование – это слово веры. А если сказать еще более детально, это радостная весть или Евангелие Бога. Евангелие Бога. Поэтому вера приходит, вера от слышания, а слышание от обетований Божьих. Причем, что когда вы начнете работать с обетованием, это не значит, что обетование сразу будет производить веру. Какой-то период времени обетования, возможно, будут выглядеть для вас как информация. И Писание это представляет как формат логос. То есть вначале Слово Божие звучит для вас как воля Божья, да, но пока больше представляющее его намерение как информацию. Но по мере того, как вы работаете со словом, и слово работает с вами, оно начинает в вас производить какую-то работу. То есть прежде чем оно станет словом для вас или рема, пройдет какое-то время. То есть вера приходит. Вера приходит. То есть вера приходит. Есть какой-то процесс ее активации. Она приходит. Вера от слышания, да. Но слышание через слово веры. Слово веры. Какое-то время нужно пребывать в слышании. И обетования являются в этом ключевыми. Ключевыми. Как мы уже с вами говорили, что не бывает веры вне обетований. Не бывает веры. Во втором послании Петра, 1 глава, с 3 по 4 стих написано. «Как от божественной силы Его, силы Божией». Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Давайте узнаем, когда, в какой момент этот дар стал вам доступен. Через познание призвавшего нас славой и благостью. Рождение свыше дало вам дары, которыми дарованы нам для великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались или стали быть причастниками или участниками божественного образа жизни. Заметьте, у обетованиях есть вполне конкретная цель, чтобы вы могли быть участниками божественного образа жизни или жить на земле, как на небе. Но это не производит душа, это производит слово веры. Это производит слово веры в союзе или во взаимодействии с вашим духом. И Дух Святой дан вам, чтобы то, что будет происходить в вашем духе, потом могло выйти в силе Святого Духа через ваши уста. Но если слово веры не будет в ваших устах и в сердце, то фактически никакой активации не совершается. Не совершается. Итак, вера в Богу в вопросе входа в завтрашний день приводится в действие через уже данные Богом и записанные в завете обетования. То есть обетования являются важной составляющей активации веры в вопросе входа в завтрашний день. Хорошо, давайте мы немножко поговорим сейчас о том, как использовать обетования. То есть мы теперь знаем, что обетования являются носителями веры Божьей. То есть для того, чтобы у меня была вера Божья, у меня должно быть Божье обетование. Причем я также должен знать, как его приводить в действие, чтобы вера Божья была задействована или активирована. Читаем из 2 послания к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Там написано, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорим. И мы веруем, и потому говорим. Давайте здесь остановимся. Заметьте, какая удивительная особенность этого стиха, что вера не молчит. Вера не молчит. Одна из важных особенностей практики или применения веры – это чтобы говорить обетование вслух. То есть это фактически сам механизм активации веры. Вера говорит. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Говорить – это процесс веры. Говорить слово веры – это фактически процесс веры. Да, только в церкви удалось убедить, что можно верить, не говоря. И это печально, что это проглотили. То есть человек говорит какой-то бред, или говорит неверие, говорит сомнение, говорит страх, а потом спрашивают, а вы что, верующий? Он говорит, да. Но как можно быть верующим, говоря страх? Это невозможно. Это невозможно. Другое дело, что вера рассматривается как принадлежность какой-то группе людей. А Писание говорит, что вера – это практика слова. И просто вот это искажено. Ты верующий? Да. Почему ты постоянно говоришь про страх? Ну, я же говорю правду. Значит, вы неверующие. Ну, как это неверующие? Я хожу в церковь, я хожу на собрание, я вместе со всеми пою песни, молюсь вместе со всеми. Это абсолютно не говорит о практике веры. Это говорит о правильных вещах. Да, это правильно, это хорошо. Но если все, о чем вы поете, и все, о чем вы молитесь, вы не вкладываете в это веру, а именно в свои уста и в свое сердце, то нет вам от этого абсолютно никакой пользы. Потому что вера, она всегда снаружи. Она не прячется только в вашем духе. От избытка сердца ваши уста должны постоянно говорить. Говорить то, что говорит воля или Слово Божие. Потому верующий – это тот, кто говорит волю Божью. Если человек говорит что-то вразрез воли Божьей, вы можете смело ставить под сомнение его веру. Нет, конечно, он верит в то, что Бог есть. Но бесы тоже веруют и трепещут. Послушайте, еще раз хочу отметить. Слово «верующий» в свете Писания означает «практикующий волю Божию». Практикующий волю Божию. На сегодняшний день слово «верующий» рассматривается как принадлежность какой-то группе людей, которая что-то исповедует, связанное с религией или движением или деноминацией. Но Писание говорит, что вера всегда связана с волей Божией, которая должна находиться в ваших устах. Давайте еще кое-что узнаем о самом применении веры, потому что здесь не только есть момент «я веровал и потому говорил», а тут еще есть момент, что именно я говорил, говоря волю Божию, или как я ее говорил. Послание к Римлянам, 4 глава, 17 стих написано: «Называющим Бог, называющим несуществующее пока в физическом мире, как существующее». То есть следующая очень важная сторона веры, что вера называет еще пока несуществующее в физическом мире, уже как существующее, на основании того, что это есть воля Божья. Это есть воля Божья. Вы скажете, брат Олег, а почему именно так? Давайте я вам очень коротко объясню. Бытие 1-2 глава представляет веру как творческую силу. Как творческую силу. И вера всегда такой и остается. Вера – это творческая сила. Сам творческий процесс всегда является тем, что что-то материализует то, чего в физическом мире еще нет. Потому само применение веры всегда является творением или проявлением творческой силы. Если вы констатируете факт, вы не применяете веру. Если вы говорите то, что на самом деле происходит, вы не применяете веру. Если вы говорите «вот есть», вы не применяете веру. Если вы говорите «вот когда будет», вы не применяете веру. Вера называет несуществующее как существующее, основываясь на воле Божией. Основываясь на воле Божией. И яркий пример применения веры представлен пророком Иаиле, 3 глава, 10 стих, где сказано: «Пусть слабый говорит, я силен». Вопрос. Есть ли воля Божия на то, чтобы он был силен? Послушайте, если Дух Божий говорит слабому: «Говори, я силен», значит, на это воля Божия для слабого есть. Тем более, что мы говорим об участниках завета и об обещанном именно им. Поэтому, когда вы узнаете волю Божию из Писания, ваша задача для активации веры или применения веры Богу – вложить волю Божию в свои уста и говорить ее как уже свершившееся событие с благодарением. Если вы не говорите волю Божию как уже свершившееся событие, в этом веры нет. На сегодняшний день, как ни удивительно, но люди берут молитву «Отче наш» и продолжают ее читать как несвершившееся событие. Хотя на самом деле Иисус говорил молитву «Отче наш» до того, как и шел на крест, обозначая, что именно будет происходить на кресте, обозначая, что именно кровь Его оплатит. Но ее продолжают читать, как будто ничего не произошло. Как будто воля Божия еще не на земле, как будто от лукавого они еще не избавлены, и все как-то вот-вот еще не свершилось. Хотя на самом деле молитву «Отче наш» всегда нужно читать с благодарением, как свершившееся событие. Но опять, да получается, они читают и без веры. Потому что вера называет несуществующее уже как существующее. Подождите, а без веры Богу угодить невозможно. Как возможно это молиться молитвой без веры? Как возможно? Но тем не менее это делают. Но мы сейчас не будем делать акцент на эту молитву, мы будем делать акцент на обетование, каждое из которых является семенем веры, или сосудом веры, или источником веры Божией. Если вы хотите применять свою веру Богу, то вам придется взять его обетование, чтобы ваша вера, которая у вас есть, стала верой Божьей посредством Слова Божьего. Слово Божье дает вам веру Божью, а без веры Божьей Богу угодить невозможно. Невозможно. Вам нужно иметь веру Божью. И Бог дарует свою веру своим детям, чтобы дети Божьи могли применять Его могущественную творческую силу. Но для этого есть простые правила применения веры. И это правило, оно базируется в первую очередь на том, что вы вкладываете в свои уста обетование и говорите обетование, как уже свершившееся событие. «Пусть слабый говорит, я силен». То есть вера говорит вслух то, во что верит Богу на основании его обетования. Такой порядок. Притча 18 глава 21 стих говорит, что от плода уст человека наполняется чрево его, и произведением или творением уст своих он насыщается. Притча 6 глава 2 стих говорит так: «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих, Иисус учил: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что высвободите или разрешите на земле, то будет разрешено на небе. В большинстве случаев именно это и делает вера. Вера творит волю Божью. Вера творит волю Божью. Страх творит волю дьявола. Вера и страх – это две творческие силы. Что такое страх? Это искаженная вера. Это также творческая сила. Вера творит волю Божию, страх творит волю дьявола. Вера приходит от слышания Слова Божия, страх приходит от слышания воли дьявола. Вера называет несуществующее как существующее, а страх называет несуществующее как существующее. Как без веры угодить Богу невозможно, так без страха дьяволу угодить невозможно. Как приходящий к Богу должен веровать, так приходящий к дьяволу должен его бояться. То есть страх и вера – это две противоположные силы. И вы можете, все изучая о вере, развернуть на 180, и вы будете знать все о страхе. Потому что страх – это искаженная вера. искаженная вера. Просто на 180. Все. Но это творческие силы. И если вы хотите двигаться в мудрости, приготовленного Богом завтрашнего дня, вам придется применять веру. Умом туда зайти невозможно. Вам всегда придется применять в этом вопросе веру или его обетование. Вам придется называть несуществующее как существующее. Вам придется всегда находиться в состоянии, при котором ум этот вопрос объяснить и понять не может. Только верой вы можете простираться в эти дисциплины. Вообще все, что связано с тайнами, сокрытыми в Божьей мудрости, туда умом не зайти. Логически понять это невозможно. Но вера делает это способным. Поэтому, если вы не будете практиковать веру, вы все равно что-то будете практиковать. В большинстве случаев это страх. Так как на сегодняшний день вы не являетесь человеком, который вообще ничего не практикует. Вы либо практикуете страх в разных формах его проявления, волнение, беспокойство, неуверенность, либо практикуете веру. Вы не можете находиться просто посередине, ничего не практикуя. Вы постоянно что-то практикуете, вы постоянно чему-то учитесь, вы постоянно кому-то послушны, потому что мы не суверенны, суверен только Бог. А человек, как творение, всегда находится под тем господином, кого или чьей мудростью он руководствуется. И то, чьей мудростью вы руководствуете, никогда от вас не скрывается, потому что события вашей жизни всегда говорят о том, кого вы слушаете или кому внимаете. Да, возможно, вы с этим не согласны и скажете, нет, я слушаю Господа, я Ему внимаю. Но послушайте, если бы вы слушали Господа и внимали Ему, то вы были бы на злачных пажитях и у вод тихих. Но пока вы в своей жизни видите совсем другое. А это говорит о том, что вы последовали за кем-то другим, и кто-то другой вас ведет. Даже если вы с этим не согласны, то события вашей жизни как раз являются тем, что тайное делает явным. Если вы это не принимаете, то вы просто находитесь в обольщении и делаете вид, что ничего плохого не происходит, а на самом деле вы потихонечку и потихонечку приходите в еще худшее состояние. Итак, применять веру. Применять веру Божью – это начать говорить на основании Божьих обетований. Начать говорить на основании Божьих обетований. И мы берем как бы за основу, пусть слабый говорит, я силен. Тогда возникает следующий вопрос. Следовательно, что необходимо говорить желающим входить в приготовленный Богом завтрашний день? Что необходимо говорить? Конечно, волю Божью. Конечно, волю Божью. Поэтому на основании обетования говорить с благодарением желаемый конечный результат. То есть, по сути дела, мы с вами узнали из мудрости Божией, что у Бога приготовлены все дни. Мы с вами прочитали из Псалма 138, 16 стих, где Дух Святой через Давида говорит так, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Учитывая, что эти все дни являются даром Божьим, то, что подарено каждому из нас, мы имеем доступ к каждому дню, приготовленному для нас. Другое дело, что вам не обязательно знать все. Но есть то, что вам неплохо бы знать. Так же само и Дух истины, Он будет открывать вам дарованное, Он будет возвещать вам будущее, так как это важно в творческом процессе, а именно, чтобы вы это сказали. Но мы сейчас говорим больше о вопросах стратегического характера или молитвы о завтрашнем дне. Это удивительно сама по себе молитва. И буквально вот когда мы ездили на божественные встречи в Карпаты, Даша присутствовала на этих всех моментах, мы каждый вечер молились о входе в приготовленный Богом день. То есть мы молились и благодарили Бога за то, что Бог ведет нас через открытые им двери в завтрашний день. И когда мы входили в завтрашний день, дождь лил полным ходом. С одной стороны, кажется, ну что ж, где же вера ваша, почему дождь льет? С другой стороны, мы понимали, что если мы применили свою веру к Богу, входящему в завтрашний день, то значит нам нужно находиться там, где мы пока находимся. Так как если вы помолились и верите, что Бог вводит вас, значит, Он вводит вас, просто в данном случае вы должны находиться здесь, а не там. То есть уходил ропот, уходило какое-то волнение, уходило типа ваша молитва не услышана, то есть уходило вот это, знаете, все заквасочки, эти добавочки, все, мы помолились сегодня, значит, ожидаем, что завтра Бог нас заведет туда, куда надо зайти. Если пока дальше зала вам заходить не надо, то оставайтесь в зале. Все, и мы оставались все дни. Только один день, понедельник, я как раз пошел на обед, и вдруг у меня сильное побуждение сходить все-таки на гору. И когда мы поднимались на эту гору ягодную, пошел снова дождь. Но так как мы уже были в пути, заднего хода мы дать не могли, но поднялись на гору, и дождь закончился. Мы прошли все мероприятия, которые надо было на горе, спускались в них, и пошел дождь. Такое удивительное сопровождение. Но это опять-таки, видите, как было побуждение. Раз и побуждение, мы там собрались, оперативно сделали. Вот. Но, знаете, как они говорят, ну, это уже полный спецназ. Мало того, что мы в замкнутом пространстве с 9 до 10, так теперь еще во время дождя, в дождевиках, в гору поднялись. Вот. Но это все равно благословляло, и теперь они, наверное, больше эту часть запомнили, чем многие другую. Хорошо. Итак, на основании обетования говорить с благодарением желаемый конечный результат. Вообще, как бы в самой практике веры, это основа. Вы называете несуществующее как существующее, творя волю Божью. Творческий процесс всегда связан именно с этим. Именно с этим. Давайте обозначим короткий перечень тех обетований, которые вы можете использовать, вкладывая их в свои уста в момент применения веры. Матфея 6, глава 34 стих написано. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, или не думайте, не переживайте о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно или достаточно». Да, достаточно для каждого дня своей заботы или уже приготовленного Богом. Хорошее обетование. В практике применения веры к завтрашнему дню вы можете какие-то фрагменты из этого обетования использовать. Так как Бог сказал, довольно. Также универсальный основной стих, это Псалом 138:16 стих. «В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них не было». Это как раз такой самый основной базовый стих. И Псалом 15:11 стих, там написано: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота или завершенность радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Ты укажешь мне путь жизни и полнота или завершенность радости перед лицом твоим. Вот такие три обетования. Вы можете еще какие-то добавить, еще все зависит от того, как Дух Святой в процессе будет вести вас. Но этих даже трех обетований уже достаточно для того, чтобы выстроить несложную форму исповедания. Это не значит, что вы молитесь целый час о том, чтобы войти в завтрашний приготовленный Богом день. Нет, сама молитва очень короткая. И она больше связана с тем, чтобы вы сказали это слово веры и, входя в завтрашний день, ожидали, что Бог будет производить вас и хотение действия. То есть здесь больше идет фокус на сказать сегодня и ожидать, что это совершится завтра. С благодарением. Хорошо. Итак, слово веры, вложенное в уста и в сердце, это путь веры в приготовленный Богом веры. Слово веры, вложенное в уста и в сердце, это путь веры в приготовленный Богом день. Конечно, мы еще будем об этом еще говорить. Мы будем говорить о предвернике в завтрашнем дне, некоторую мудрость оттуда еще возьмем, потому что Бог является предмерником каждого дня. Только Он может вести вас в день, который приготовлен им. И когда вы применяете веру Богу, то Бог вас туда и вводит. Сами вы туда зайти не можете. Да, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти. Также и вход в завтрашний день, есть вход, который, возможно, придумали вы, а есть вход, где вы благословлены на входе своем. И благословлены также и на выходе. Но, опять-таки, этот день знает Бог, потому что Он его сотворил. И именно в этом дне вы будете иметь и радость, и веселье, как сказано, что этот день сотворил Господь для радости и веселья. То есть не в каждом дне вы будете это иметь, потому что не каждый день, который вы считаете, что должен быть, это Божий день для вас приготовленный. Итак, еще раз отмечу. Слово веры, вложенное в уста и в сердце, это путь веры в приготовленный Богом день. Давайте мы с вами рассмотрим, как это представлено в книге Иакова. Давайте я коротко обозначу, кто такой Иаков и почему книга Иакова в данном случае, в этом учении, является очень важной. Иаков – это сводный брат Иисуса. Это единственный человек, который видел жизнь Иисуса до того, как Иисус вошел в призвание. Мы знаем, что Иисус до того, как Он вошел в призвание, жил абсолютно применяя только веру. На тот момент у Него еще не было силы для призвания. На тот момент Он не применял чудотворную силу, но Он применял веру Богу всегда. Поэтому период жизни до входа до призвания – это период жизни, когда Иисус во всем и всегда применял веру. И Иаков это видел. Потому Иаков – это один как раз из тех людей, который дал детальное описание применения веры и Иисусом, которое он видел. Он не пишет в прямом тексте, что это он видел у Иисуса. Но понятно, что он где-то это видел, у кого-то он это видел. А так как он сводный брат Иисуса после рождения свыше, я верю, что Дух Божий побудил его записать определенную мудрость, которую он видел в жизни Иисуса до того, как тот вошел в свою миссию. Я прочитаю вам одно из учений Иакова, которое очень детально раскрывает то, что он видел в жизни Иисуса, потому что там представлена детальная практика применения веры и поддержания веры в работе. Будьте очень внимательны, я верю, что это откровение поможет вам, тем более в настоящей теме, где мы говорим о входе в Богом приготовленный завтрашний день. Естественно, чтобы туда зайти, туда надо направляться. И есть тот, кто вас туда и управит, и введет. Это Дух Божий. Но само взаимодействие с Духом Божьим всегда совершается при применении слова веры, которое надо укладывать в уста и в сердце. Читаем одно из учений Иакова, 3 глава со 2 стиха. И там написано так. «Кто не согрешает в слове?» Давайте здесь немножко остановимся, сразу внесем ясность. Учитывая, что у нас есть как бы специализированная тема, и мы говорим с вами о входе в приготовленный Богом завтрашний день, мы понимаем, что эти слова Иакова можно отнести к следующему. Кто не говорит вразрез с тем, о чем он верит, или кто не говорит вразрез с волей Божией, то есть согрешать в словах, это говорит что-то, на что воли Божьей для человека нет. Да, это не обязательно грех к смерти. Но это может быть то, что ставит препятствие Духу Божьему в вашей жизни. Ты опутал себя словами уст своих пойман. То есть это может быть что-то, что ставит сопротивление Духу Божьему в вашей жизни. Не угашайте Святого Духа Божьего. Это может быть что-то, что опутывает или просто закрывает вас, как в темницу. То есть это все можно назвать как согрешение слов. Дарите ответ за каждое праздно сказанное слово. Так вот, Иаков говорит, кто не согрешает в словах или не говорит вразрез с волей Божией, тот человек совершенный. Конечно, Иаков прекрасно понимает, что он не совершен своей душой и не безупречен своим телом. Но в данном случае человек, который говорит волю Божию своими устами, он поступает как совершенный человек, потому что совершенный человек говорит только волю Божию. Кто не говорит вразрез с волей Божией, тот поступает как совершенный человек. Как совершенный человек. Как Иисус сказал, я уподоблю его мужу благоразумному. Уподоблю. Это значит, он подобен или поступает как мудрый. Так вот, Иаков говорит, что человек, который говорит волю Божью, это человек совершенный. Ухватитесь за это, потому что мы сейчас говорим о том, как входить в Богом приготовленный день. Следовательно, для того, чтобы входить в Богом приготовленный день, вам придется говорить то, что Он говорит по этому поводу. И верить только тому, что Он говорит по этому поводу. И в Божьих глазах это представляет вас совершенно. При этом вы осознаете небезупречность. Тот человек совершенный. Давайте узнаем, что фактически активируется, говоря волю Божию. Говоря волю Божию. Что приводится в действие? Что начинает происходить? Что происходит с душой, с телом человека, говорящего волю Божию? Могущий или через волю Божию получающий способность обуздать или контролировать и все тело. Оказывается, ваше тело не безупречно, то есть, извиняюсь, не суверенно. Ваше тело управляемо и направляемо. Знакомые слова. Чего я туда полез? Как я здесь оказался? Я же вообще не сюда собирался. Как ты сюда попал? Ну, попал. Чем мне, каким ветром меня сюда занесло, да? Послушайте, вполне известно. Вы вкушаете от плода уст своих и произведением уст своих насыщаетесь. Просто в большинстве случаев вы не помните, о чем вы говорите в течение дня. И не помните, как вы комментируете разные события. А потом оказываетесь где-то, где никогда мы не хотели быть, и задаетесь вопросом, как вы здесь оказались. Потому что удила вашему благословенному телу вложили вы, но вы об этом не помните. Братья, что делать? Мы с вами говорим, что делать. Мы говорим с вами, если что-то выходит из ваших уст, то постарайтесь, чтобы это было то, что благословляет вас и окружающих вас. Я не сказал, что это легко, потому что вам придется контролировать буквально все, что выходит из ваших уст. Но это для вас же лучше. Для вас же лучше. А особенно, если вы собираетесь двигаться в приготовленный Богом день. Вам вообще придется контролировать много, так как вам нельзя будет говорить вразрез с тем, о чем вы молитесь. И вообще в мудрости Божией молитвенная комната – это место, где определяется то, о чем вы будете говорить, когда выйдете. Так всегда было. Нельзя говорить вразрез с тем, о чем вы молитесь. Нельзя. Но так как рожденные свыше рассматривают молитву лишь то, что для Бога, а для них уже как бы не касается, то, естественно, они и забывают то, о чем они молятся. Хотя молитва определяет то, о чем они могут и должны говорить после молитвы. После молитвы. Но чаще всего это просто, знаете, помолился, это я Богу просто информацию передал, а дальше я буду говорить так, как я говорил, и поступать, как я поступал. И почему ничего не происходит. Пошлите дальше. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть тело человека, как и все, что его окружает, не суверенно. Оно всегда во власти и влияния законов, которые мы говорим сейчас в вере. Вот мы, смотрите, как интересно Яков начинает дальше. Говорит, вот мы, заметьте, не вот Бог, а вот мы, или правильнее сказать по отношению к сидящим в зале, вот вы, или вот ты. Так будет более понятно. И я буду говорить, вот ты. Вот ты влагаешь удила в рот коня. Зачем вообще влагаются удила в рот коня? Только с одной целью, чтобы управлять. То есть Иаков говорит, ребята, послушайте. Слова – это удила, которые даны вам Богом, чтобы вы могли управлять движением своей жизни. Управлять движением своего тела. Вы созданы по образу и подобию Божьему. Вы не сотворены приспосабливаться, адаптироваться. Вы не сотворены констатировать факты. Вы поставлены Богом над Его творением, чтобы творить Его волю. Вы не можете говорить все, что вы хотели бы сказать. И не можете делать все, что вы хотели бы делать. Потому что ваш Отец Бог, и все, что выходит из ваших уст, и все, что вы делаете, обязательно накладывает на вас отпечаток. То ли разрушающий, то ли созидающий. Это неизбежно. Поэтому Иаков, в данном случае раскрывая определенную мудрость, которую он видел у Иисуса, он буквально представляет целую, как знаете, картину, как это всего происходит. И он говорит, вот мы осознанно или целенаправленно влагаем удила в рот коня. Да, он как бы сравнивает тело человека с телом лошади, чтобы было более понятно. Для всех людей до той аудитории это было очень понятно. И дальше ставит такую фразу, чтобы цель. Давайте скажем своими устами. Все, что выходит из моих уст, Я говорю целенаправленно. Ну, мы сказали немножко с исповеданием веры. Надо говорить целенаправленно. Надо говорить целенаправленно. Поэтому в определенных случаях лучше помолчать, если вы это не говорите целенаправленно. Это не значит, что вы вообще не можете комментировать происходящее. Но, пожалуйста, никогда не говорите или не комментируйте, если это несет в себе проклятие. Никогда. Постарайтесь избегать в любом случае что-либо, выходящее из ваших уст, несущее проклятие или немощи. Так как основной мотив вашего рожденного свыше духа во всем – это быть в благословении. Быть в благословении. Поэтому вы всегда можете анализировать себя, то, что я скажу, будет в благословении, а то, что я сделаю. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Прекрасная мудрость. Послушайте, чтобы войти в Богом приготовленный день, вам придется обуздать. Обуздать свое тело. Оно не может бежать везде. И оно не должно бежать везде. Оно должно быть направлено в Богом приготовленный день. И есть удила. Это воля Божия. Послушайте, вы всегда вкладываете удила в свои уста. Непроизвольно вы всегда комментируете, вы всегда что-то говорите. Но Писание говорит, говори как волю Божию. То есть лучше говорить волю Божию. Это хорошее удило. Это хорошее удило. Прекрасное удило, ты покажешь мне путь жизни. Прекрасное удило. Прекрасное удило. Почему бы его не вложить в свои уста? Никогда не знаешь, какой будет завтра день. Но вас устраивает такое удило. Подождите, это уже не управляемая лошадь, это какой-то мустанг, у которого еще и с бешенством вопросы. Зачем вам такая лошадь? Никогда не знаешь. Вы бы на такую лошадь никогда не захотели бы сесть. Ты покажешь мне путь жизни. Все, слава Богу за это удило, которое вкладывается в уста и дает направление. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы, цель, они повиновались нам. Очень важно вложить в ваши уста удила воли Божией. Возможно, для ума это непонятная практика, но в большинстве случаев все, о чем мы будем говорить, это будет для ума непонятная практика. Но мы говорим, что без веры Богу не угодить. Без веры Богу не угодить. Чтобы они повиновались нам. И смотрите, что дальше говорит. И управляем всем телом их. Или направляем тело их. Давайте так для себя определимся. Если я вложил удила в рот, то куда будет направляться тело? В соответствии с удилом. Удило всегда имеет конкретное назначение. То есть удило – это воля Божья сказанная. Допустим, вы говорите – ты покажешь мне путь жизни. Хорошее удило. Хорошее удило. И в соответствии с этим удилом вы и ожидаете, что Бог будет направлять и вести вас, производя ваши хотения и действия в волю Божию. Потом к этому удилу вы еще добавляете еще одно удило, чтобы уже затянуть эту лошадку так, чтобы она даже не дергалась. Путь жизни, по которому должна мне идти. Прекрасное удило. Это не просто вы будете бежать по какому-то пути. Это путь жизни. Вы там будете жить. Прекрасное удило. Но его нужно вложить. И управляем всем телом их. Смотрите, Иаков говорит, что наши слова, когда они соответствуют воле Божией, они являются удилом. А даже если ваши слова не соответствуют воле Божией, они тоже являются удилом. Только в другом случае ваше тело начнет направлять или двигаться в другую сторону, или противоположную сторону. То есть давайте еще раз обозначим по Иакову, так как мы сейчас говорим о практике веры. Слово Божие, вложенное в ваши уста и в сердце, Иаковом представлено как удило, которое лучше вкладывать целенаправленно для того, чтобы воля Божия всегда была перед вами. Поэтому это нужно делать целенаправленно. Я веровал, потому говорил целенаправленно. И мы веруем, и потому говорим целенаправленно. В нашем случае мы рассматриваем это как применение веры Божией в вопросе пути, по которому должно вам идти, или вход в завтрашний день. Пошлите дальше. Следующая часть, которую нам нужно отметить, изучение Якова. Вот и корабли. В данном случае слово «корабли» Яков подразумевает как бы жизнь человека, как что-то большое, пять сфер: духовное, душевное, телесное, финансовое, общественное, большой корабль. Плюс этот большой корабль находится в стихиях мира. Политика, экономика, все, что происходит в этом мире, все, что окружает этот мир. Вот и корабли. Как невелики они, пять сфер, небольшим рулем, но как невелики они, и как не сильными ветрами носятся политика и экономика, небольшим рулем направляется. Брат Олег, мы живем в такое время, никогда не знаешь, ерунда, ложь. Ваш корабль лишь выглядит призраком, на самом деле просто у штурвала никто не стоит. А надо, чтобы просто штурвал был управляемый, чтобы у руля вашего корабля кто-то стоял. Хотя там всегда кто-то стоит. Просто там уже кто-то стоит и кричать тонем. Хотя все, что ему нужно взяться, это взяться за руль. Но он кричит тонем и отпускает руль. На сегодняшний день ваша жизнь, как большой корабль, должен быть управляемый волей Божией. Конечно, самый лучший кормчий – это Дух Святой, который будет открывать вам волю Божию и вкладывать ее в уста. Но опять-таки Дух Святой вместо вас произносить этого не будет, потому фактически вы будете кормчий под влиянием Духа Святого. То есть вот такой хороший тандем. Но за рулем придется стоять вам, говорить придется вам. Корабль не будет плыть куда попало. Это иллюзию, которая создает мудрость земная в ваших умах. Если вы будете вкладывать волю Божию в свои уста, ваш корабль поплывет в хорошую пристань. И название у него «Титаник» не будет. Иногда послушаешь детей Божьих, так «Титаник» — это еще благодать на благодать. Потому что то, что они говорят на свой корабль, то беда. В порту была победа, а выход уже беда. И все. Они своим языком говорят все, что можно сказать, чтобы он утопить его, даже еще и не выходя из порта. Хотя, казалось бы, зачем? Ну, понятно, что эта мудрость земная толкает их на эти глупости. Еще раз отмечу. Небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Выбор, ваш выбор, всегда в ваших устах. Невежеством он сформированный или волей Божьей не играет роли, но он всегда в ваших устах. Поэтому Бог говорит: «Избережись» или «Избери мою волю». Как мы избираем его волю? Говоря. Не бывает молчаливого выбора. Он всегда проявляется в словах или поступках. Всегда. Поэтому ваш выбор всегда будет сказан или в поступках проявлен. И это, в свою очередь, станет семенем последующего события. Небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. То есть политика, экономика, стихии мира, окружение людей навязывают свою волю, но есть еще воля Божия. И выбрав ее и вложив в уста, вы фактически управляете всем. Поэтому говорите волю Божию, особенно тогда, когда шторм вокруг. Именно при помощи воли Божией ваш корабль всегда будет в порту благословения. В противном случае вы просто окажетесь в шторме и из него выходить не будете. Читаем дальше. Учение Якова нам в нашей ситуации, в нашем учении очень важно. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Дальше Яков просто представляет язык как удивительный инструмент. Давайте я внесу ясно. Язык не имеет мозгов. Кто об этом в курсе? То есть язык не является отдельной от вашего ума станцией или личностью. То есть ваш язык – это больше что-то воспроизводящее, как в речевом аппарате. Но что может воспроизводить ваш язык? То, что приходит из вашей души или то, что приходит из вашего духа? Нету других причин, что-то происходит. Что-то приходит из вашей души, и язык может произнести. И что-то приходит из вашего духа, язык может произнести. Вашему языку абсолютно все равно. Потому что он не понимает ни добро, ни зло. Он просто воспроизводящий инструмент. То откровение, которое мы с вами имеем о речевом аппарате, о его цели и назначении, Иаков на тот период времени только мог предполагать. Поэтому какое-то впечатление у Якова свое сложилось впечатление или свое представление о языке. Он винил во всем язык. Это не я, это язык. Хороший, да? Так давайте его вырвем. Поэтому он удивительно отзывается от языка. Но я бы хотел, чтобы вы мудро подошли к этому вопросу. Это просто еще недостаток мудрости в вопросе того, что такое речевой аппарат и его изначальное Богом определенное назначение. В творческом процессе. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. То есть создается такое впечатление, что все проблемы от языка. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Да, он может это делать. Да, он может осквернять все тело, и если говорит, если вы как дух, позволите своей душе использовать ваш язык и говорить все, что выходит из ума. Оно будет осквернять. А слово «скверна» в данном контексте означает «блевотина». То есть фактически ваш язык обливает вас блевотиной. Но опять, давайте так, откуда же оно берется? Это есть мудрость земная, душевная, бесовская. Оскверняет и воспаляет. Что такое воспаление? Чтобы вы поняли, что, о чем здесь говорит воспаление. Это когда воспалилась, допустим, там нога, она не влазит уже в существующую обувь. И это доставляет большой дискомфорт. Вы не можете быстро передвигаться. Меняются планы, меняется все. То есть так же самое и происходит, если ваш язык не контролируется мудростью или волей Божией. Ваш язык просто выдает все, что приходит из ума. И это начинает и осквернять, и воспалять, начинают какие-то процессы. Круг жизни. Будучи сам, воспаляем от гиены. Это мудрость земная. Ибо всякое естество зверей, птиц, пресмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим. А язык, слушайте, укротить никто из людей не может. Послушайте меня. Я хочу, чтобы вы правильно поняли. Язык не является просто какой-то суверенной личностью, которую надо укрощать. Это просто инструмент. Речевой аппарат – это инструмент. Все, что нужно, это не укрощать его, а использовать его правильно. Это не в том плане, что его невозможно укротить. Это в том плане, что его нужно просто правильно использовать. И дальше он говорит, как. Им, языком, благословляем Бога Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по образу Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. А теперь ключ. Не должно, братья, сему так быть. Вот вам и укрощение. Вы не можете его укротить. Вы просто можете не произносить вслух то, что идет вразрез с волей Божией. И все. Я знаю, что это нелегко. Но с другой стороны, мы говорим сейчас о применении веры для того, чтобы входить в Богом приготовленный день. Не должно, братья, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоку. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. То есть вы не можете верить, и тут же сомневаться. Объясню. Вы не можете говорить слова веры и тут же спустя полчаса говорить слова сомнения. Нет, скажите, брат Олег, подождите, но я могу. Послушайте, вы можете, но не должно всему так быть. Если вы говорите слова веры и ничего не ожидаете, от этого не пользуйтесь. Но если вы ожидаете, что слова веры будут творить, то не останавливайте, пожалуйста, этот творческий процесс словами сомнения и неверия. Иначе нет вам никакой пользы от творческой силы. Но если вы говорите: «Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты вводишь меня в приготовленный Тобою день, который Ты приготовил для меня, для радости и веселья, и Ты направляешь мои мысли, слова, действия, я вхожу в дарованный Тобой день». А потом спустя полчаса говорит: «О, опять пятница 13-го. Снова тяжелый понедельник. Я так и знал, день попорчен. Порча». И смешно. Брат Олег, ну оно вырвалось. Не, подождите, оно не вырвалось. Вы просто позволили этому озвучиться. Это не то, что вы знаете, где-то вот в это время, когда вот это выходило, вы где-то как раз стояли и кушали пирожок, а ваше тело вот отдельно с вашей душой высказало всякую нечистоту. Потом вы доели пирожок, подошли к телу, поняли, что тело уже немножко в нечистотах. Так быть не могло. Вы всегда в курсе, что выходит из вашего языка. И Писание говорит, что вам давно знать тайны. Другое дело, как вы к этому относитесь. То, что я сейчас говорю, я прекрасно понимаю, что даже те люди, которые слышат это в интернете, они ловят себя на мысли, что именно это и происходит. Потому что сколько я нахожусь уже в христианских кругах, я снова и снова задаю: а вы верующий человек? А вы с Богом? Потому что когда люди разговаривают, создают такое впечатление, у них нет Бога. Их планы, ход мыслей, постановка речи, так, как будто Бога с ними нет. Хотя если вы попробовали в семье со своей женой разговаривать так, как будто ее нет, то депортация обкачалкой наступила бы сразу. Но с Богом, с Богом, конечно, можно так, знаете, вот он вроде бы есть, а его вроде бы нет. И разговариваешь с человеком, думаешь, по духу он верующий, а по исповеданию он НЛО, неопознанный. Потому что веры во всем, что он говорит, ну просто нету. Нету ни в одном слове. Конечно, это влияние деноминации, это отпечаток деноминации. Это не то, что он такой, это отпечаток деноминации. Но с другой стороны, тут он может помолиться молитвой веры, а тут через полчаса выйти на улицу, встретить знакомого и своим языком не только все перечеркнуть, все, что, о чем он молился, но и активировать страх, сомнение, неверие, волнение, беспокойство. Активировать все, что будет его убивать. Потом зайти в собрание и снова сказать: «Братья, давайте помолимся в молитве согласия. Я хочу верить Богу». Все говорят: «Аминь, давайте». Молятся в молитве согласия. Тут он выходит на улицу и взрывает это все одним махом. Потом через неделю снова приходит в собрание, потом снова приходит в собрание, а потом говорит: «Вы знаете, не работает вера у меня почему-то. Я делаю все правильно. Все делаю правильно, все, как мы вот в согласии здесь молимся, все делаю правильно». Подождите, он же вам не расскажет про карьер сомнения и неверия, где он все взрывает. А кто вам это расскажет? Хотя если каждому рожденному свыше повесить диктофон и записывать все, что он говорит в течение дня, а потом в один из дней там воскресных за месяц прослушать все, что он говорит, то я думаю, что хвала и благодарение Богу за то, что еще никто не умер, была бы очень активная. Потому что по идее, все стоящие в зале, это должны были быть трупы. Но они еще даже в зал зашли. Милость превозносится над судом. И Писание так и говорит: так как не сразу приходит суд, сердца их продолжают ожесточаться. Если вы хотите практиковать веру, вам придется быть очень внимательным к тому, о чем вы говорите после молитвы. И фактически ваша молитва веры должна стать определяющей всего того, что вы будете говорить или делать потом. Иначе нету в этом никакой пользы. Молитва веры становится определяющим как слов, так и поступка после молитвы. В другом случае вера не работает или не достигает своей конечной цели. Просто не достигает. Потом он говорит, что праведный верою жив будет, не просто будет знать о вере, а он будет жить ей каждый день, говоря несуществующее, как существующее, говоря на себя волю Божию всегда и во всем. Это жизнь. Но это не навяжешь. Это я с вами поделился и представил вам, как она работает, представил вам ее как инструмент, представил ее как важную составляющую в творческом процессе вашей жизни. Но в целом, это и есть принятие от Бога. То, как вы принимаете Его волю, вкладывая в уста и в сердце. Потому что воля Божия активируется вашими устами. Вашими устами, через попадая в ваше сердце. В водительстве в завтрашний день полностью доверяйтесь работе Духа Святого в вас. Но без применения веры, опять-таки, это невозможно. Если вы заходите в молитвенную комнату и своими устами говорите слово веры, потом выходите с молитвенной комнаты и говорите что-то вразрез, вы буквально тут же останавливаете участие Духа Святого в этом процессе. Вы не можете служить двум господам. Вы не можете и там, и там. Брат Олег, вы лишили нас благодати. Вы забрали у нас свободу действий. Нам так нравится бегать по полянкам, кушать травку, нам так нравится чувствовать себя, как мы считаем нужным. Но, по сути дела, у вас никто не забирает такую возможность так жить. Живите, пожалуйста. В принципе, при таком подходе, который вы только что озвучили, как творческая сила, как целенаправленные действия вами совершаться и не будут. Вы просто пойдете по течению этого мира, которое вас будет просто носить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И мы обязательно об этом узнаем, потому что когда придет буря или шторм, ваш дом, он просто поплывет вместе с этим оползнем. И вы скажете, за что? Нет, конечно, вы придумаете какую-то историю об Божьем испытании, вашей веры, о том, что вы на правильном пути, именно по этой причине дьявол вас атакует. Вы же ни в коем случае не скажете, что кто построил дом свой на камне, на того буря пришла, но ничего сделать не могла. Вы про это не скажете. Вы обязательно как-то обоснуете, что то разрушение, которое происходит в вашей жизни, это очень важная составляющая Божьего обучения процесса. А это важно, да. Бог допустил дьявола, это супер важно. Что ты скажешь по этому поводу? Хотя Писание говорит, что вера, она побеждает дьявола, она побеждает мир. Вера – это творческий инструмент, который творит волю Божию, независимо от того, что ее окружает. Но так как верующие полны невежества, то дьяволу удается просто эту лапшу вешать на уши и представлять, что Бог может использовать дьявола, болезни, немощи. То есть тут он платит искупление кровь своего сына, тут ранами его вы исцелились, и тут же он использует болезни. Просто бред и абсурд. Зачем тогда оплачивать вас, чтобы потом вас снова туда же? В этом нет никакого смысла. Никакого смысла. Но опять, это возможно только в одном случае, когда присутствует невежество, которое отражается потом на том, о чем говорят после молитвы. Если вы собираетесь заходить в Богом приготовленный завтрашний день, вам придется быть очень внимательным к тому, что выходит из ваших уст. В другом случае вы опять будете захламлять, засорять, осквернять и воспалять все, что происходит. Все. Я верю, что у вас получится, и вы будете достаточно мудрыми и правильно использовать ваши уста. Я верю, что за рулем вашего корабля не будет стоять младенец, который больше приносит горе, потому что горе тому народу, у кого царь-младенец. Поэтому, если вы там не очень искусны за рулем корабля, то поставьте Духа Святого. Пожалуйста, ничего не говорите из того, что Он говорит вам не говорить. Все. Да, вам придется больше молчать, но так гораздо больше шансов, что ваш корабль не сядет на рифы. Ну, а если вы будете говорить все, что вы чувствуете, обоняете, осязаете, то «Титаник» это еще мягко отделался. В вашем случае ситуация будет гораздо пожестче. Хорошо. Я сейчас не буду подводить итог по настоящему уроку, потому что в нем мы посвятили больше практике веры. И сама практика веры, которую мы обозначили, она относится к любому обетованию, не только к обетованию в вопросе входа в завтрашний, приготовленный Богом завтрашний день, а к любому обетованию. То есть вы можете брать обетование мудрости, исцеления, спасения родных и близких. То есть то, о чем мы говорили сегодня, можно применять к любому обетованию. Мы же будем применять непосредственно к входу в Богом приготовленный завтрашний день. Но вы можете применять к любому Божьему обетованию. Если во время того, как вы это слышали, Дух Божий где-то что-то обозначил, как то, участником чего вы являетесь, а это не является благословением, я рекомендую вам сейчас, когда мы будем молиться, попросить у Бога прощения. По-живому, по-теплому. Попросите у Него прощения. И обязательно, обязательно обозначьте веру в волю Божию. То есть что-то отмените, в чем-то покайтесь, и что-то приведите в действие. Сделайте своего рода замещающий эффект. Замените что-то на что-то. Что-то на что-то. Но замените проклятие на благословение. То, чего вы искуплены, на волю Божию. Не ждите, пока вы окажетесь в свинарнике и начнете там получать мудрость. В свинарнике вы не получите мудрость. В свинарнике будет остановлена глупость. Но мудрость приобретается в Доме Божьем, а не в свинарнике. Это только детям Божьим удалось втулить вот эту мудрость, что мудрость приобретается в свинарнике. Да нету мудрости в свинарнике. В свинарнике находятся свиньи и помои. Мудрость находится в доме Отца и всегда была только там. Поэтому не рекомендую вам идти в свинарник. Это не место для обучения, это место для глупости. Давайте поблагодарим Отца, и если вы уже что-то услышали, то, в чем вам надо покаяться, то делайте это прямо сейчас, пока мы будем в благодарении, вы будете в покаянии, а потом вносите волю Божию. Отец, спасибо тебе за то, что Дух Твой служил нам прямо сейчас. Спасибо тебе за то, что ты снова и снова напоминал нам о вере, открывал нам веру и наполнял нашу душу откровением о вере Божией. Отец, мы будем применять веру Божию. И мы благодарны тебе за драгоценные обетования, через которые мы становимся причастниками сверхъестественного, божественного образа жизни. Мы принимаем это с благодарением. И мы будем говорить волю Божью на свой дух, на свою душу, на свое тело, на финансы, на свои семьи и на работу мы будем говорить волю Божью. Да совершается она во всей полноте. Спасибо тебе, Отец. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за откровение и исцеление нашей души. Спасибо тебе, Отец. И, Отец, я прошу тебя, помоги каждому слушающему убрать мусор, хлам, осквернение, и все, что приносит в их жизнь, то, что им мешает, помоги им это увидеть и убрать во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за этот материал, за эту мудрость и за веру, которая помогает нам побеждать и выполнять волю Твою. Мы выбираем Твою волю. Мы выбираем день, который Ты приготовил, путь жизни, который Ты приготовил. задание, которое ты приготовил, мудрость, которую ты приготовил. Мы выбираем тебя, Отец, и мы благодарны тебе за то, что Дух Твой свидетельствует Духу нашему и ведет нас, и направляет нас, и производит в нас и хотение, и действие во исполнение Твоей воли, Отец. Да совершается воля Твоя, и план Твой, и намерения да совершаются во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за мудрость, которая прямо сейчас направляла нас, давая нам откровение и исцеление души через откровение. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого услышавшего этот материал во имя Господа Иисуса. И благодарю Тебя за то, что они станут исполнителями слова. Они будут говорить слово веры и никогда не позволят ни сомнению, ни неверию выходить из их уст во имя Господа Иисуса. Я благословляю их. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за благодать и умножение, за этот дар. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда даешь семя сеющему. И всегда даешь обилие посеянному. Отец, мы благодарны Тебе за это. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. И мы высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя. А Тебя, дьявол, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. И мы соглашаемся, что урожай приходит. Мы соглашаемся, что выход из финансового рабства происходит во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, Ты делаешь нас богатыми, щедрыми, на всякое доброе дело приготовленные, и добрые дела никогда и никем да не будут ограничены, да будет исполнена воля Божия во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, мы принимаем. Творить волю Твою. Спасибо Тебе за это время, за мудрость, за силу, за все, что Духом Твоим было открыто и сделано. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Аминь.